Здравствуйте, друзья. В Москве 15.00. Это «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом сегодня Андрей Меликов. И в гостях у нас персонально ваш журналист, учредитель издания «Эцмосети» Дмитрий Колезев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, хотелось бы поговорить о свежих новостях. Стало известно о том, что Виктор Орбан, премьер Венгрии, впервые с начала войны приехал в Украину. И здесь Алексей Алексеевич в своем телеграм-канале Венедиктов опубликовал запись совместной пресс-конференции Орбана и Зеленского. И там Орбан призывает президента Украины подумать о прекращении огня. Я процитирую коротко. Он, сказал, что война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет на безопасность Европы. Мы очень ценим все инициативы Зеленского ради достижения мира. Но я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, прекратить огонь и потом продолжить переговоры. Как вы думаете, пойдет ли на это Украина? И в целом Виктор Орбан, он от своего имени это предложил или от имени лидера страны, которая сейчас председательствует в Евросоюзе?
Я думаю, очевидно, он предложил это от имени страны, но не от имени всего Евросоюза. Вот, то есть я думаю, что важно. Он это предлагал как премьер Венгрии, а не как представитель Евросоюза. Я не знаю, конечно, в чем конкретно состояло это предложение, как оно было озвучено, как оформлено и в каком статусе Виктор Орбан сделал это предложение, но я думаю, что все-таки позиция Европейского Союза здесь отличается от позиции как Венгрии, так и Орбана лично. Мне кажется, что это скорее предложение было сделано в интересах другой силы, может быть, в интересах Владимира Путина скорее, нежели Евросоюза, потому что все-таки идея о том, что давайте прекратим огонь, а потом будем договариваться, она скорее чаще исходила за последнее время от России, которая, по всей видимости, таким образом хотела бы зафиксировать свои территориальные приобретения и дальше пытаться там дипломатическим путем или каким-то политическим путем легализовать на международном уровне эти территориальные приобретения. Как мы знаем, украинские власти на это не соглашаются, и я не думаю, что они согласятся на это сейчас, особенно когда военная помощь Запада возобновилась, поставки вооружений идут, ждут F-16 на фронте, поэтому вряд ли у Украины сейчас то положение, когда бы она готова была сказать: да, мы прекращаем огонь, давайте обсуждать, что делать дальше.
Но надо все-таки отметить, что Венгрия подписала итоговый коммунике после швейцарской конференции саммита мира в Швейцарии, и как раз Венгрия одна из тех стран, которая подписала этот коммунике, и это было удивительно, поскольку все думали, что Венгрия это не будет подписывать, блокирует и так далее. То есть, может быть, все-таки Орбан, он сейчас, опять-таки, будучи лидером страны, председатель Евросоюза на ближайшие полгода, он как-то будет пересматривать свою позицию, поскольку европейская бюрократия, она как-то... те люди, которые туда попадают, они становятся более умеренными. Вот мы это видели, например, по Мелоне в Италии. Такой ультраправый политик, и когда она все-таки стала лидером, то она все и Украине начала больше помогать и так далее. Может быть, вот Орбан в эту сторону начнет двигаться или нет?
Орбан же не вчера стал лидером Венгрии, да, мы же много лет уже его наблюдаем. Я думаю, что он скорее более просто достаточно опытный и хитрый автократ, который умеет лавировать, маневрировать между разными центрами власти, и, в общем-то, он опытный популист. И в целом идея прекращение огня, она, в общем, звучит популярно, да, потому что, особенно когда вы не находитесь в положении жертвы агрессии, да, в общем, разговоры о мире, они всегда популярнее, чем разговоры о войне. Когда появляется человек, который говорит, давайте прекратим огонь, если не вдаваться в контекст этого предложения, то оно звучит достаточно популярным и может находить свою поддержку в Европе и на Западе. Мы видим, что, действительно, настроения в Европе меняются, и по последним выборам видно, что политики, которые выступают за, может быть, не за отказ от поддержки от Украины, но, по крайней мере, от более ограниченной поддержки, они получают больше голосов на выборах. Наверное, Орбан это видит и это предлагает. Но в то же время он не встает на пророссийскую позицию однозначную. Да? Вот. То есть он понимает, что и для его собственных граждан слишком тесный союз с Россией – это не самый лучший вариант. И, в принципе, для его коллег по Евросоюзу, ведь ему эти отношения, эти связи, я думаю, они все-таки важнее, чем связи с Москвой, с Владимиром Путиным. Поэтому он, в общем, старается как достаточно опытный политик, вот так вот лавировать между двумя этими центрами власти. Ну, в общем, что-то ему в этом удается.
Мы сейчас наблюдали, как во Франции в первом туре выборов победило объединение Марин Ле Пен, национальное объединение. Что можно сказать по этому поводу? Российские пропагандисты ликуют. Им стоит радоваться или рано они радуются вот таким раскладом?
Ну, они рано радуются, потому что еще нужно дождаться второго тура и посмотреть, какой будет результат в парламенте. В целом, конечно, это скорее была хорошая новость для Кремля и для Владимира Путина, что партия Ле Пен укрепила свои позиции во Франции. Партия представляет интересы более, ну, как Владимир Путин говорит, национально ориентированных избирателей. Но в контексте таких глобальных или даже геополитических отношений, они ведь еще и более антиамериканские. И это важно, я думаю, для Владимира Путина, потому что его цель, его заветная мечта – это сделать так, чтобы Европа стала меньше ориентирована на Америку, чтобы вот это вот трансатлантическое единство, оно либо ослабевало, либо вообще исчезло. И поэтому любые проявления такого национализма, государственного национализма в том смысле, что это обратный вектор глобализму, да, обратный вектор сотрудничеству, когда интересы страны ставятся выше интересов глобального сотрудничества, они скорее на руку Владимиру Путину, потому что он может на этом играть и пытаться расколоть вот эти взаимоотношения Франции и Соединенных Штатов, например. Я напомню, что Франция в 60-е годы еще выходила из военной организации НАТО и возвращалась туда только после 1989 года, то есть после падения Берлинской стены, а окончательно и официально, по-моему, вообще в начале 21 века, там то ли 2006, то ли 2009 год. То есть, в принципе, у Франции есть история, ну, не прекращение сотрудничества с НАТО, но прекращение военного сотрудничества. И, кстати говоря, тогда, в 60-е годы, насколько я понимаю, на это тоже повлияли во многом более близкие отношения Франции с Советским Союзом, чем у других европейских, западноевропейских стран.
А если Трамп, например, победит?
Ну, это будет двоякая, наверное, история для Владимира Путина. С одной стороны, он, может быть, не так уж и лукавил, когда говорил, что Байден нам понятнее предсказуемее, да, и мы еще точно не знаем, что будет делать Трамп. Он ведь действительно достаточно непредсказуем, и вряд ли, учитывая состояние общественного мнения в Соединенных Штатах, он возьмет и сдаст Украину Владимиру Путину, как вот, многие боятся. Вполне может быть, что как раз он предпримет какие-то более жесткие шаги, чем те, на которые готов Байден, потому что, ну, это человек, у которого границы, так сказать, менее четко, ну, точнее, может быть, они дальше отодвинуты, чем у Байдена, такого более встроенного в американскую политическую элиту и в этом смысле более приверженного каким-то таким умеренным традициям, с одной стороны. Но с другой стороны, Трамп тоже представитель национализма, то есть он тоже сторонник большей концентрации Соединенных Штатов на собственных проблемах, сторонник скорее изоляционизма. Ну, тоже все не так просто, как это все идет чуть дальше, чем термины могут это обозначить, да, это как бы заведомое упрощение называть там Трампа исключительно изоляционистом и представлять, что как только он придет к власти, то Америка, там, например, начнет процесс выхода из НАТО. Я думаю, что такого не произойдет. Но тенденции определенные проявятся. И поддержка может стать меньше, и появятся какие-то трения в отношениях. И не зря мы видим, что сейчас НАТО экстренно пытается создать механизм помощи Украины, который будет действовать вне зависимости от того, кто окажется у власти в Соединенных Штатах.
Да, вот для наших зрителей как раз можно подробнее рассказать. The Wall Street Journal писал об этом, что на случай победы Трампа уже НАТО готовится к долгосрочной поддержке Украины, чтобы, если что-то пойдет не так, все равно, чтобы механизмы уже функционировали, работали, и кто бы ни стал президентом, помощь не остановилась. Ну, посмотрим. Тем не менее, есть ли ощущение, что вот Владимир Путин побеждает? И в целом его прогноз оправдывается. Он же говорил, что нужно вот сейчас какой-то хаос устроить в Европе. Не то, чтобы он сам лично это устроил, но военными действиями, да, все равно там и кризис начался, и экономические проблемы, и проблемы с миграцией. И сейчас как раз эти повестки стоят на, значит, ну, одни из ключевых, они и в выборе в национальный французский парламент, и в Соединенных Штатах то же самое. Ну, больше, наверное, в Европе. Война больше всего волнует Европу и может отразиться на Европе.
У меня нет ощущения, что Владимир Путин побеждает.
Угу. Все-таки
он находится в таком длительном противостоянии, и в этом противостоянии динамика бывает разнонаправленная, и некоторые процессы нелинейные. Поэтому сказать вот однозначно, что все, Владимир Путин побеждает, вот сейчас уже Европа свалится к его ногам, Америка с Европой поссорится, значит, Россия станет там гарантом безопасности в Европе, как она мечтает, мне кажется, что до этого еще очень и очень далеко. И даже если война в Украине как-то сделала более возможной эту тенденцию, то мне кажется, что до реализации этого, ну, должно пройти так много времени, что, скорее всего, биологической жизни Владимира Путина на это не хватит. То есть я не думаю, что это вещи, которые изменятся в течение ближайших там, нескольких лет, например. Но я вообще не думаю на самом деле, что можно говорить о том, что Владимир Путин вот одерживает победу. Мы пока видим какие-то там отдельные проявление того, что часто кремлевская пропаганда приписывает Путину как его победу. Но, понимаете, национальное объединение Ле Пен во Франции побеждает не из-за Владимира Путина. Оно побеждает по огромному количеству разных причин, в первую очередь внутренних проблем, там, да, проблемы миграции. Они очень важны для Европы. Но какое отношение к этому имеет Владимир Путин? Того, что в Европе миграционный кризис, в Европе не начинают больше любить Путина. Да, Кремль пытается играть на этих противоречиях. Да, они пытаются там своей пропагандой, особенно раньше пытались, когда RT и другие европейские медиа не были, российские медиа не были запрещены в Европе, они пытались эти противоречия обострять и играть на этом. Естественно, какие-то неудачи действующих властей, которые поддерживают Украину, Путин и его пропагандисты стараются приписать себе и сказать, ага, смотрите, вот они поддерживали Украину, поэтому избиратели от них отвернулись. Но на самом деле избиратели, если отвернулись, то по другим причинам. И та же Ле Пен теперь ведь не является, по крайней мере, на словах, человеком, который говорит, что Франция прекратит поддержку Украины. Да,
абсолютно.
Выступает за более сдержанную поддержку, и наверняка действительно здесь что-то изменится в случае, если им удастся прийти к власти, там, поставить своего премьер-министра, но, тем не менее, это же не значит, что Франция завтра перестанет поддерживать Украину вообще. Так что я бы здесь все-таки не преувеличивал сейчас выгоду для Владимира Путина. Конечно, ему крайне хочется, и они крайне стараются представить ситуацию как победную, в том числе, чтобы активнее склонять и Украину, и Европу к переговорам, да, демонстрировать, что, ну, смотрите, все, игра заканчивается, да, нужно как-то договариваться с Россией. Мне кажется, что игра еще далеко не заканчивается.
Да. Здесь нам зрители пишут, что что-то со скоростью. Друзья, напишите, пожалуйста, в чате, исправилась ли ситуация, что есть некий рассинхрон. Попрошу Андрея, нашего режиссера, посмотреть. Да. Напишите, друзья, все ли хорошо. Сейчас мы продолжим с Дмитрием беседу. Вот, если что-то будет не так, то пишите в чате. Очень важна обратная связь. Так, ага. Хорошо, значит, ничего еще не закончилось, но тем не менее, кстати, вот эта интрига была, зачем вообще Орбан приезжает в Украину, и да, все отлично пишет. И вот сейчас, когда мы увидели эту пресс-конференцию, то все встало на свои места, хотя казалось, что, может быть, что-то изменилось в его позиции, потому что он впервые все-таки решил съездить, это очень нетипично.
Ну, тем не менее, да, даже несмотря на его позицию, все равно визит Орбана в Украину, его встреча с Зеленским, его посещение Киева, это, несмотря на то, что Орбан не занимает ту позицию, которую бы хотелось Зеленскому, тем не менее, это определенная дипломатическая победа для Зеленского, потому что ему важно было, и он с лета 22 года приглашал Орбана в Украину, ему важно было, чтобы эта европейская страна, которая меньше других поддерживает Украину, чтобы ее лидер приехал в Киев и посмотрел своими глазами на войну, на последствия войны, и то, что Орбан встречается с Зеленским, которого Путин считает нелегитимным президентом, например, разговаривает с ним, общается, там дает пресс-конференции, приезжает к нему в гости. Ну, в общем, это на самом деле скорее жест, ну, если не поддержки, то жест как бы сотрудничества, жест, демонстрирующий желание продолжать коммуникацию и где-то разговаривать с Украиной, обсуждать в том числе меры ее поддержки со стороны Европейского Союза, со стороны НАТО, в котором Венгрия тоже состоит. Так что я думаю, что это можно, несмотря на позицию Орбана, записать скорее в победы Зеленского, пусть и ну, такие, пока скромные.
Да, ну вот Песков заявил, что в Кремле ничего не ожидают от визита премьер-министра Венгрии Орбана в Киев. Ну, понятно. Тут Дмитрий спрашивает вас о том, что на ваш адрес в Вильнюсе пришло уведомление от Роскомнадзора по поводу того, что вы не соблюдаете, значит, законодательство, не вывешиваете плашку иноагентскую. Угу. Это уже второй, я так понимаю, да, второй протокол. Но самое главное, что к вам домой лично, значит, пришло уведомление от Роскомнадзора. Как это происходит и вообще давно ли есть такая практика?
Я впервые с этим столкнулся, поэтому и удивился. Но оно не то, чтобы пришло ко мне лично, оно пришло ко мне на электронную почту, но в шапке письма был указан мой адрес в Литве, где я жил раньше. Я сейчас там не живу, уже достаточно давно. Но просто меня это удивило, да, вот так вот оказывается. Может быть, они и почты бумажные отправили, я не знаю, в недружественное государство, как они называют. Оказывается, Роскомнадзор тоже может отправлять. Тут могло бы вызвать какое-то беспокойство у коллег иноагентов, так сказать, откуда они знают домашний адрес. Ну, я уверен, что в российском консульстве в Вильнюсе мой адрес был, потому что я там и доверенности делал, и у нас, когда родился ребенок, мы ему гражданство оформляли, поэтому у них точно был адрес. Я думаю, что они поделились с Роскомнадзором, видимо, Роскомнадзор сделал запрос, и они передали туда. Поэтому теперь вот Роскомнадзор в Литву шлет мне уведомление. А так, да, это второе уже уведомление о нарушении закона об иностранных агентах. После двух уведомлений в течение 90 дней или 180, не помню. Ну, короче говоря, теперь открыт путь к моему следующему уголовному делу.
Это проблема?
Ну, учитывая, что я уже в международном розыске и заочно арестован в России, это не добавляет существенных проблем, так что вряд ли это проблема. Мне кажется, что это просто какая-то, так сказать, инерция репрессивной бюрократии.
Да, но продолжается борьба с инакомыслием, с опасными преступниками, в то время как у нас теракты происходят. И так далее. А вчера, вот, например, в Госдуме круглый стол прошел по сатанизму. Предложили признать сатанизм экстремистской идеологией. Вот, все, и наравне, значит, с ваххабизмом, с марксизмом все это предлагают запретить, но начать с сатанизма. Вот, потому что ЛГБТ уже признали экстремистским движением, и вот теперь хотят признать сатанизм, что бы это ни значило. Но вот Госдума занимается бурной деятельностью, проводит на эту тему круглые столы. Тем не менее, после терактов, которые недавно произошли в Дагестане, мы видим ажиотаж вокруг, значит, запрета никабов, вокруг опять возобновилась тема о миграционной политике, которую нужно срочно реформировать. И вот мы видели, как Бастрыкин, значит, назвал Госдуму госдурой, сказав, что она не принимает эти миграционные законы. Вот то, что, например, запрет никабов сейчас, по крайней мере, муфтият Дагестана в республике запретит никабы, это как-то поможет вообще в борьбе с терроризмом и не вызовет ли это, наоборот, какой-то негатив в исламских республиках, вот такие вот меры?
Я думаю, что это никак не поможет в борьбе с терроризмом. Я не знаю, вызовет ли это негатив, мне трудно сказать. Я, к сожалению, не знаю, насколько никабы распространены в Дагестане.
Ну, вероятно. Да, в Хасавюрте, например, очень распространены. Да, но в таких, может быть, в Махачкале не так распространены, но в других городах есть такое. Да?
Ну, вопрос там, к религиоведам, наверное, насколько это может подтолкнуть какие-то негативные тенденции. Но я, как журналист, скорее вижу, что, с моей точки зрения, это просто имитация бурной деятельности. То есть произошел теракт, произошли три теракта на самом деле, абсолютно. Да, вспомним Крокус, захват заложников в Ростове-на-Дону, и ну, Махачкала и Дербент, последние события. Везде мы видим признаки исламистских терактов, да, то есть экстремистского ислама. При этом Владимир Путин нам четко сказал, что у нас не может быть, Россия не может быть мишенью для исламистов, потому что у нас, дескать, межнациональный, межрелигиозный мир, мы вообще за глобальный юг, а не против него. Как же так может быть, что они нам какие-то, против нас что-то имеют? А вот, оказывается, что-то все-таки кто-то имеет. Я не понимаю, может быть, вы мне объясните, может, я правда чего-то не понимаю, как никабы связаны с терроризмом? То есть террористы, которые нападали в Махачкале и в Дербенте, они что, были в никабах?
Ну, дескать, за ними можно много скрыть, можно оружие скрыть, лицо, ну, надеть никаб, вооружиться и пойти совершать теракт. Хотя, да, те террористы не были в никабах, безусловно.
Мужчины, насколько я знаю, все-таки не носят никабы. Женщин-террористов мы давно уже, к счастью, не видели. Да? Ну, мы помним там смертницы в Москве, это было, да, но сейчас это не имеет никакого отношения. Никаб — это вещь, которая просто раздражает антиисламских, антимусульманских или антимигрантски настроенных людей. Да. Это что-то очень культурно непонятное, очень пугающее многих людей. Поэтому это такое, что очень хорошо пообсуждать. Это вызывает какую-то бурную поддержку. Да, давайте запретим никабы, они становятся каким-то символом абсолютного зла. Хотя, может быть, можно это обсуждать в контексте какой-то какого-то более умеренного, так сказать, религиозного климата в России, но при этом к борьбе с терроризмом это не имеет, на мой взгляд, еще раз говорю, никакого отношения. Это нужно просто, чтобы как и борьба с мигрантами имеет крайне опосредованное к этому отношение. Просто нужно людям что-то показать, какую-то продемонстрировать деятельность и сделать вид, что власти как-то борются с террористической угрозой, хотя эту угрозу никак не минимизируют. Почему запрещаются никабы? Например, мы только что пережили пандемию коронавируса, когда все ходили в масках и точно так же были лица скрыты. В общем, чем никаб сильно отличается от медицинской маски? У нас сейчас, извините, все половины ветеранов СВО интервью дают в балаклавах, никогда не показывая почему-то своих лиц, герои наши. Значит, их, может быть, да, запретим им балаклавы носить. Не очень понятно, почему никаб запрещается. Ну, то есть понятно, потому что нужно как-то сделать вид, что какая-то работа ведется, и чтобы общество это пообсуждало, и чтобы повозмущалось по поводу мигрантов, хотя общество вообще должно повозмущаться по поводу российских спецслужб или российской власти, может быть, которая явно задает этим спецслужбам неверный политический вектор, говоря, что у нас враги — это ЦРУ, это Украина, да, вот наш главный враг, и совершенно пропуская реально существующую угрозу вот этого исламистского терроризма. И как раз для борьбы с этой угрозой было бы полезнее сотрудничать с тем же самым ЦРУ или с другими американскими или европейскими спецслужбами, обмениваться какими-то данными, которые могли бы помочь в предотвращении этих и последующих терактов. Этого, очевидно, не делается или делается мало. Эти предупреждения игнорируются, как мы помним, по теракту в Крокусе. И последствия этого мы видим. Вот мне кажется, по поводу этого нужно предъявлять претензии, а не по поводу никабов и мигрантов разговаривать. От мигрантов мы в любом случае избавиться не сможем, как бы кому-то не хотелось этого. Потому что, ну, во-первых, нужна рабочая сила. Во-вторых, посмотрите, что происходит с демографией. России у нас население будет уменьшаться гораздо быстрее, чем уменьшается сейчас, если остановить приезд мигрантов в Россию, где вы тогда будете брать рабочие руки. Их сегодня и так очень сильно не хватает. Спасибо войне в Украине.
Да, вот, кстати, сегодня террористическая группировка «Исламское государство», да, предоставила отчет о деятельности в первом полугодии 2024 года. И, согласно этой информации, они совершили 788 нападений, в которых были ранены 3749 человек. И там же говорится о теракте на территории России, что было совершено одно нападение, в котором погибли и получили ранения 500 человек. Но, судя по всему, имеется в виду теракт в Крокусе. То есть они еще раз подтвердили, что они непосредственно берут ответственность за этот теракт. Вот. Но мы тоже недавно слышали, да, от Бастрыкина, от того же, по-моему, что значит, украинский след таки нашли, никаких доказательств при этом не предоставили, но украинский след нашли. Да, ну вот еще касается республики, тут просто зрители тоже пишут, что, возможно, это представителям исламской религии, возможно, что они это могут воспринять как вызов. И в целом, вот даже там уже звучат от некоторых, значит, высокопоставленных лиц республики, что сейчас идет травля дагестанцев. И вот, например, значит, не обыски, но тем не менее, пришли в школу, значит, Хабиба пришли в школу обыскивать, по крайней мере, смотреть, поскольку там говорят, что занимался, тренировался один из боевиков, который участвовал в теракте. Потом, значит, Хабибу Нурмагомедову арестовали счета, якобы из-за неуплаченных долгов, но мы все понимаем, как у нас арестовываются счета, за что именно арестовываются. А он же такая известная фигура и для республики, и в целом для представителей исламского народа и у нас, и в России, и за рубежом.
Ну, он вообще очень достаточно популярная на Кавказе фигура, мне кажется,
да, конечно.
Наверное, сегодня, если говорить про какие-то кавказские фигуры, которые более или менее известны многим на Кавказе и вызывают в той или иной степени уважение и почет, то здесь Хабиб встанет где-то в один ряд с Рамзаном Кадыровым, причем, наверное, с разными знаками. Да? Рамзан Кадыров скорее как человек, который страхом пытается завоевать это уважение, да, а Хабиб как раз скорее как там талантливый спортсмен и парень, который, насколько я помню, сделал себя сам в своей карьере. Мне не очень понятна история с арестом счетов, мне не очень понятна роль Хабиба или ту роль, которую ему пытаются присвоить силовики в дагестанском теракте. Насколько известно, он сейчас не в России, да, и, видимо, пока с ним никто не смог поговорить из правоохранителей и возвращаться не собирается. Поэтому мне пока эта история непонятна. Действительно, похоже, что арест счетов как-то может быть связан с этим, может быть, есть какие-то подозрения по этому поводу. Я даже видел в телеграм-каналах, связанных с Дагестаном, слухи о том, что, дескать, теракт был не терактом, а неким актом агрессии со стороны там сторонников Хабиба, как раз пытаясь решить эту финансовую проблему. Но, если честно, мне кажется, да, это какой-то лютой конспирологии, и вряд ли стоит воспринимать это всерьез. Вот. Но там еще вчера, кстати говоря, по-моему, не связано с Хабибом, но, тем не менее, тоже был по подозрению в терроризме арестован тренер по вольной борьбе в одной из школ. То есть, как бы, есть ощущение, что после того, как воспитанник, как боец UFC из этой школы принял участие в теракте, силовики заинтересовались вообще этими школами единоборств, которые, ну, действительно, в общем, представляют такой своеобразный феномен, требующий, наверное, внимания и изучения. И не только, кстати говоря, в мусульманском мире, но и во вполне русских регионах, я вам скажу, есть вполне эти школы и центры единоборств, которые часто выполняют роль, ну, знаете, примерно того, чего в 90-е годы или в конце 80-х выполняли качалки на районах. То есть, да, там собираются крепкие ребята.
Как слой пацана, да, например.
Примерно так, да, которых потом какие-то люди, которые опекают эти центры и создают их, могут использовать в разных там разборках, в каких-то выяснениях отношений, в качестве своей там силовой структуры, еще чего-то. Это такая тоже параллельная, ну, как бы не силовая структура, да, но параллельная власть, что ли, которая сопряжена с насилием. И это тоже, мне кажется, явление, которое еще как-то проявится не очень приятным образом в Российской Федерации.
Да, вот, Дмитрий, судя по сообщениям в чате, очень разное мнение по поводу никабов. То есть сегодня никаб в Дагестане, завтра в Воронеже, вот возмутительно пишет зритель, значит, что нужны все-таки эти никабы. Кто-то пишет наоборот, что тут имитация бурной деятельности. Ну, в общем, на самом деле эта тема, она как-то вызывает действительно резонанс. И
конечно, конечно, вызывает. Будто, поэтому, да, Бастрыкин знает, куда, что говорить и куда бить. Естественно, все темы, связанные с мигрантами, особенно с мигрантами иной культуры, они вызывают очень эмоциональную реакцию, потому что играют на самых ну, не сказать низменных, да, но на очень древних наших чувствах, на распознавании свой-чужой, да, вызывая к такому нашему трайбализму, да, вот в случае какого-то опасности, страха, а страх перед терактами, он очень большой, мы склонны как бы держаться себе подобных и пытаться отгородиться или как-то избавиться от тех, кто на нас не похож, кто выглядит иначе, особенно если мы их как-то подозреваем в том, что они причастны к этим терактам. Поэтому, конечно, все это вызывает очень большие эмоции, и если у тебя нет сил бороться с реальными террористами, нет полномочий, нет политической воли и так далее, и так далее, то лучший способ это вот бороться с никабами, с мигрантами, запрещать какие-то внешние проявления этой мигрантской культуры, это, конечно, вызовет большую поддержку.
Да, а в целом вот Дагестан, он отличался в последнее время довольно-таки часто, и напомним, что после мобилизации именно там протесты такие массовые возникли. Женщины вставали грудью перед автобусом, куда забирали их мужей пачками просто на войну, они протестовали очень активно. Значит, потом мы все помним, да, в аэропорту вот этот вот инцидент, да, это мягко говоря. Ну и вот, собственно говоря, теракты. Этот регион вообще в целом взрывоопасный, если, например, что-то поменяется, Владимир Путин каким-то образом, там, не знаю, что-то с ним случится, может ли он, не знаю, вплоть до того, чтобы претендовать на отделение или, в принципе, вот какой-то взрыв там возникнуть, как бывало уже?
Ну, регион, конечно, сложный, но весь Кавказ сложный.
Да.
Дагестан сам по себе сложный, потому что огромное количество национальностей,
да, конечно,
гигантское количество, да, сам по себе большой регион. Большой регион, это не маленькая республика. Рядом Чечня, с которой непростые отношения тоже бывают. Поэтому, ну, там есть своя история террористического подполья и, к сожалению, такой бэкграунд. Конечно, регион тяжелый, опасный и взрывоопасный. Может быть, чуть менее взрывоопасный, чем Чечня, но в целом, конечно, это зона риска. Мне кажется, весь Кавказ — это сейчас повышенная зона риска для Кремля. Собственно, Владимир Путин в начале своей карьеры, как мы помним, занимался тем, что усмирял Кавказ разными путями, да, как кнутом, так и пряником, так сказать. Ну, теперь ситуация возвращается, если не к войне на Кавказе пока что, ну, она уже, какие-то всполохи этой возможной войны мы видим. Поэтому это тревожная и опасная ситуация.
Дмитрий, а вы не следите за оппозиционными политиками? Что они вообще говорят по этому поводу? Предлагал ли кто-то какой-то выход из этой ситуации, какую-то программу? Вот как они это видят в будущем? Как решать этот вопрос?
Вы знаете, я специально не следил и не изучал. Mm-hmm. Есть, ну, мне кажется, разное мнение, как всегда в оппозиционной среде спектр мнений. Достаточно популярное мнение по поводу того, что Кавказу нужно позволить отделиться тем кавказским республикам, которые, если они захотят отделиться, да, нет смысла их силы удерживать в России. Ну, кто-то часто говорит о Кавказе как о территории, которая скорее склонна к отделению, да, и вот, например, рассуждая про там, разделение России, тема, которая так очень, на которую очень болезненно реагирует Кремль, часто говорят, что скорее связи между регионами экономические, политические, они достаточно крепкие для того, чтобы эти регионы между собой удерживались, за исключением некоторых таких краевых регионов, ну и в первую очередь Кавказа. Но мне трудно сказать, я не занимался специально анализом и не сопоставлял то, как смотрят на кавказскую проблему разные оппозиционные политики.
Да, тут продолжается тем временем обсуждение никабов, что-то дикость, это закрепощение женщин, но тут еще есть женский вопрос, но это касается вообще, в принципе, таких традиционных религий.
Ну, понимаете, если бы российская власть запрещала никабы, исходя из раскрепощения женщин...
Ну да, да, это просто...
И как бы сопровождала бы это еще какими-то шагами в пользу этого раскрепощения, особенно на Кавказе. Но ведь это не делается, да, мы же
запрет домашнего насилия, например, который
да,
мы никак не можем принять.
Мы же понимаем совершенно другой контекст, другую подоплеку, поэтому, ну, это называть, как бы прикрывать это борьбой за права женщин, в общем, мне кажется, что это какая-то очень лицемерная позиция.
Да, Дмитрий, но вот, а вы видите, вот в Португалии, где вы сейчас находитесь, какие-то проблемы тоже с миграцией. Почему эта повестка, она центральная? В России она только сейчас как бы встает на повестку дня, но я бы не сказала, что это прям суперполярная тема была раньше. Но вот в Европе она была и до войны, поэтому да, действительно, вы верно сказали, что не то, чтобы Владимир Путин принес эту повестку, нет, она давно существует. И вообще этот можно как-то вопрос урегулировать? Вот в целом, России нужна какая-то миграционная реформа? Или все-таки нет, вот нужно оставить так, как есть, потому что, как вы сказали, мигранты, они все равно нужны. Но, может быть, сейчас нет каких-то интеграционных, например, программ, как в той же Европе, они же есть. То есть люди приезжают, они не живут в гетто, они пытаются учить язык, получают какие-то пособия. Кстати, местные жители порой недовольны этим, что приезжают, значит, живут на пособии, ничего не делают, а мы из наших налогов платим.
Ну, очень по-разному в Европе все это происходит, в разных странах, и где-то, на самом деле, ситуация действительно печальная, и понятно, что люди этим недовольны. Если вы пройдете по там, итальянским улицам сегодня каких-то городов типа Милана, то вы увидите много, до сих пор достаточно много беженцев, которые живут в палатках или, ну, по сути, бездомных людей. Вот. Есть и какое-то подобие гетто. В общем, на самом деле, это тоже есть, и ну, проблема с миграционной политикой в Европе, безусловно, есть. Если бы ее не было, не было бы этого правого подъема, не было бы и этих попыток Кремля как-то сильнее раскачивать эту тему, конечно, эта проблема существует. В той же Португалии, где я сейчас нахожусь, проблема мигрантов большая. Тоже не зря здесь на последних внеочередных парламентских выборах партия, ультраправая партия ШЕГА, которая выступает с, ну, с таких антимигрантских позиций в том числе, она достаточно сильно набрала на этих выборах и вышла на третье место, по-моему, что для нее как бы очень большой успех. Но в то же время надо понимать, что Португалия — страна, которая склонна к миграции во всех смыслах, и к эмиграции, и к иммиграции. Во-первых, это небольшая страна, которой тоже не хватает населения, отсюда есть отток населения в более развитые европейские страны, поэтому, в принципе, с целью поддержания демографии португальские власти приветствуют иммиграцию. Ну, естественно, как и все власти, они приветствуют... Как и власти во многих странах, они приветствуют иммиграцию скорее образованных людей, ну, людей, которые легче интегрируются, и особенно португалоязычных. Но португалоязычных стран довольно много в мире. В первую очередь, это огромная Бразилия, бывшая португальская колония, откуда часто приезжают в Португалию, потому что главным образом из соображений безопасности, потому что Бразилия экономически мощнее, больше там и в чем-то развитие, но там небезопасно, и люди часто уезжают жить в Португалию. Плюс есть Ангола и Мозамбик, бывшие португальские колонии, африканские колонии, оттуда приезжают чернокожие в Португалию. Это тоже такой очень большой миграционный поток. Ну и в последнее время увеличился миграционный поток из России, Украины, Белоруссии. Тоже это стало важно и заметно. И определенные шаги по завинчиванию гаек в миграционной политике здесь тоже делаются. Но в целом, так как и сами португальцы часто куда-то уезжают, и в страну много веков постоянно кто-то приезжал, то здесь отношение к миграции достаточно терпимо и такое, ну, я бы сказал, понимающее, что ли. Вот. Вопрос о том, какая миграционная реформа нужна России и что нужно сделать, это там, дико сложный вопрос. Я думаю, это тема там, для какого-то круглого стола на 8 часов.
Вместо вот, того, чтобы сатанизм обсуждать.
Да, вряд ли это мы сейчас с вами очень коротко обсудим. Я не согласен с тем, что тема миграции раньше была менее там, важна и популярна. Она периодически, безусловно, поднимается. Но вспомните, что, не знаю, как Дмитрий Рогозин пришел в политику, да, на какой волне, на антимигрантских настроениях. Вспомните Алексея Навального в ранние годы политической карьеры, да, который тоже с темой миграции. Вспомните Евгения Ройзмана, который тоже с этим боролся, но у него это было связано в первую очередь с борьбой с наркотиками. В общем, тема, ну, как бы заведомо популярная, давно популярна. Еще раз говорю, она биологически у нас обоснована. Мы разделяем на своих чужих, мы очень плохо реагируем на людей, которые на нас не похожи, культурно, внешне и так далее, говорят на другом языке, они нам непонятны, мы их боимся, поэтому на этом очень часто играют политики, и это очень легкая тема для зарабатывания политического капитала, поэтому этим многие пользуются. Я бы сказал, что в России фундаментально мигранты нужны, мы от мигрантов никуда не денемся, нам бы повышать качество мигрантов, которые к нам приезжают. Вот мы как раз об этом недавно говорили с демографом Алексеем Ракшей. В чем проблема? Да, у нас сейчас миграционный приток из трех стран: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. При этом в основном люди едут из сельских районов. Люди часто очень необразованные, люди, которые в крупных городах-то не жили. А вот они приезжают в Москву, в 15-миллионный город, гораздо более светский, гораздо более развитый, чем те населенные пункты, в которых жили эти люди. Естественно, неплохо вписываются в культурный контекст. И какие-то их привычки, их поведение вызывает недоумение со стороны москвичей, это вызывает конфликт, это вызывает повышенную ксенофобию. И эти конфликты ужесточаются. Мигранты из других стран, или даже из тех же стран, но более образованные, неохотно едут в Россию. Почему? Потому что а. высокий уровень шовинизма, б. низкий уровень безопасности, тебя теперь еще и в армию могут забрать, и в Украину отправить. Не очень хорошая экономическая ситуация, потому что невыгодно сегодня работать за рубли, которые стоят достаточно дешево. Плюс плохой климат, кому вообще сильно хочется жить и работать в холодной стране. Поэтому люди, у которых есть там хоть какие-то деньги, хоть какое-то образование, минимальное знание английского языка и так далее, стараются уехать либо Китай, либо страны Персидского залива, либо Европа, либо Соединенные Штаты. Вот туда идут миграционные потоки более качественных мигрантов. В Россию сегодня приезжают с точки зрения человеческого капитала менее качественный человеческий капитал. И фундаментально это можно менять, это нужно менять российские условия.
Абсолютно.
Понижать уровень шовинизма, развивать экономику страны, конечно, включать всякие интеграционные программы, ну и самое главное – делать эту сферу более прозрачной и легальной, чтобы это не было какой-то мутной водой, где могут половить рыбку всякие там решалы и коррупционеры, которые занимаются раздачей там квот или миграционных разрешений, да, а чтобы это была действительно прозрачно работающая система, которая бы позволяла качественно, легально завозить хорошую рабочую силу, интегрировать людей, чтобы они постепенно вливались в российский культурный контекст и становились гражданами нашей страны. Мне кажется, что путь только один, вот такой.
Да, и самое главное, что гражданам России, прежде всего, от этого лучше станет, если экономика будет развиваться, если война закончится и так далее. Вот тут пишут в чате Сергей Ельников. Дмитрий, спасибо вам за ваши материалы. Регулярно смотрю и слушаю вас в YouTube-канале. Друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Дмитрия Колезева, на Telegram-канал Дмитрия Колезева. Ссылки можно найти в описании. И я сделаю небольшой перерыв. У нас новинка в магазине «Дилетант». Можно зайти после эфира на сайт shop.diletant.media и приобрести новую книгу «Феликс Дзержинский. Иеромонах революции». Книга подробно описывает биографию Феликса Дзержинского и раскрывает внутренний мир этого незаурядного, противоречивого очень человека. Поэтому, друзья, приобретайте эту книгу «Феликс Дзержинский. Иеромонах революции». Вот также у меня на фоне, если вы обратили внимание, новый выпуск журнала «Дилетант» «Троцкий против Сталина». Он поступил уже в продажу. Все это на сайте shop.diletant.media. Много спрашивали и просили эту тему именно взять для выпуска. Поэтому, друзья, заходите. И можно там также найти мерч, можно найти журналы, комиксы, книги. Все на ваш выбор. Таким образом, вы поддерживаете канал «Живой гвоздь» на плаву. Спасибо вам за это огромное. А если не хотите заходить на shop.diletant.media, можно поддержать по QR-кодам, которые вы видите на своих экранах прямо сейчас. Вот, поскольку сегодня журналистам очень нужна поддержка, и если вы обратили внимание, очень многие сейчас перешли на донатную систему, и вот Дмитрий тоже обращается часто к своим зрителям, если посмотреть YouTube-канал, не только Дмитрий, но и все журналисты, которые вынуждены были уехать, и очень, кстати, здорово Дмитрий делает ежемесячно такие рейтинги, какой YouTube-канал набрал больше всего просмотров, какой самый интересный, мне кажется, это очень важно. Это ваша идея была, вот такие рейтинги сделать?
Да, в какой-то момент стало ясно, что у нас, в общем-то, вся российская независимая журналистика практически переместилась в YouTube, по крайней мере, значительная ее часть, а какой-то, иерархия этих YouTube-каналов не выстроена, да, то есть не очень понятно, кто из них больше, кого больше смотрят, и мы придумали, как, кажется, более или менее объективно это считать по количеству совокупных просмотров длинных видео за месяц. Выбрали там примерно 100-160 каналов, которые мы постоянно мониторим, и ранжируем их. И вот как раз на этой неделе, наверное, выйдет очередной топ-20.
Да, ну на первом месте, я так понимаю, что телеканал «Дождь» — это бессменный лидер.
Обычно, да, в этом месяце, пока сохраню интригу, не буду рассказывать, кто.
Ладно, да, вдруг что-то изменится, но это, кстати, будет большой прорыв. В целом, если говорить о сегодняшней журналистике, Дмитрий вчера в телеграм-канале своем запустил, может быть, наши зрители смотрели, друзья, на канале Александра Плющева вышло интервью. Ну, как вот сказать, интервью с Ильей Яшиным, ну, это же неправильно будет сказать. Значит, Александр сначала переписывался с Ильей, взял у него интервью по переписке. Потом, значит, договорился с актером Артуром Смолянином, который озвучивал Илью, и они записали видео, где Александр задает вопросы, а, значит, Артур зачитывает вот эти вот письма Ильи, как будто бы отвечая. И получилось такой видеоформат, уже видеоинтервью с политзаключенным фактически. Вот это как можно вообще представить, даже как вам вообще такой формат, сможет ли он в будущем стать более распространенным? Ведь мы понимаем, что это может все-таки навредить заключенному порой.
Ну, это формат из разряда «голь на выдумку», хитра. Да. То есть мы находимся в таких условиях, когда мы не можем поговорить с человеком напрямую, я имею в виду Илья Яшина, а это важный человек, это человек, который, мнение которого важно и интересно многим. К счастью, есть возможность с ним переписываться с помощью всяких систем типа «Син-письмо», что и делают журналисты, и публикуют разные колонки Ильи Яшина, и публикуют разные интервью с ним. Но когда журналисты работают на YouTube, они сталкиваются с проблемой, вы об этом знаете, что, в общем, если есть текст, то его сложно превратить в картинку. Ну вот Саша нашел такой, мне кажется, Саша Плющев, я имею в виду, нашел такой, как мне кажется, хороший способ в данном конкретном случае сделать это интервью звучащим чуть интереснее, чем если бы он сам, например, просто зачитал ответ Ильи Яшина с листа. Да, он пригласил, конечно, Артура Смолянинова, который, напомню, там тоже включен в список экстремистов и террористов. Я не помню, заведено ли на него уголовное дело.
Заведено.
Возможно, да, заведено. Угу. Вот. То есть получился такой вот, значит, такой интересный союз. Сидящий в тюрьме политик, журналист и иноагент, и актер, против которого тоже заведено уголовное дело, который находится в списке экстремистов и террористов. Вот они втроем как бы озвучили этот... создали какое-то произведение на основе этого интервью. Я надеюсь, что это не станет каким-то очень распространенным, потому что все-таки хотелось бы, чтобы люди оставались на свободе, и можно было с ними разговаривать, если не вживую, то хотя бы по Зуму или как-то еще. Наверное, мне кажется, что такие вещи... жизнь заставляет придумывать какие-то журналистские жанры и форматы иногда, и мне кажется, что такие штуки как раз потом и попадают в учебники там по истории журналистики или почему-нибудь еще. То есть вот, наверное, когда-нибудь через там 50 или 70 лет в каком-нибудь учебнике журналистики, я уж не знаю, будет ли это книга или какой-то видеокурс или что тогда будет существовать в мире, если мир будет существовать, так вот будет, наверное, там рассказываться и про этот опыт, и наши внуки будут читать это и говорить: боже мой, в каком безумном мире они жили, что им приходилось вот так разговаривать с политиками, которые сидели в тюрьме. Уж в наше время такого точно не будет. Будут говорить наши внуки и, конечно же, будут ошибаться, потому что мы прекрасно по нашим временам знаем, что все самые ужасные вещи, которые нам казались предметами далекого прошлого, легко возвращаются в наше настоящее, к сожалению.
Да, вот я хотела подсказать, но я не знаю, как у Ильи в колонии, но, по крайней мере, у Бориса Юльевича Горлицкого, который тоже за оправдание терроризма сидит, значит, на 5 лет его посадили, и там появился какой-то сервис, по-моему, на базе все-таки в СИН-письма или Росузника, точно не помню, что можно записывать голосовые сообщения. И он вот своей дочери присылал, она нам пересылала фактически голосовые сообщения из колонии. Вот Борис Юльевич, они не очень большие, но тем не менее. И если вот у Ильи есть, например, такая возможность, то, конечно, я согласна, хотелось бы вживую поговорить, но, тем не менее, сейчас появилась такая возможность. Вот как раз Ксения об этом говорила на стриме, посвященном дню рождения Ильи Яшина. Вот на канале Ильи Яшина тоже выходил стрим, она там выходила и рассказывала, и действительно, это поразительно. Я лично слышала это голосовое сообщение, да, появился и такой сервис, помимо «Сидим-едим», можно еду отправлять человеку, готовую и не очень, в тюрьму. Поэтому, друзья, пишите письма по заключенным через СИН-письмо, через Росузник. Есть разные приложения, это очень важно. У нас сегодня очень много политзаключенных, и им важна поддержка и внимание. Но что касается какого-то безумия, вот несуществующий Z-поэт Геннадий Ракитин, значит, которого придумали коллеги, опять же, напечатал, начал выпускать переводы стихов немецких нацистов, конечно, да, и там было адаптировано под современную ситуацию, и на него массово начали подписываться, значит, депутаты Госдумы, Z-военкоры и многие публичные деятели. Вот сейчас, например, когда они узнали, что это некий пранк, да, можно так назвать, как они делают со своей стороны, вот какая их должна быть реакция? Они что, массово будут отписываться? Или вообще даже они об этом и не узнали, и до сих пор подписаны, и наслаждаются этим творчеством поэта-нациста?
Ну, насколько я знаю, там какое-то количество отписалось. До какого-то количества, наверное, пока еще не дошла информация о том, что человек, на которого они подписаны, это такой, ну, пранк, да, наверное, хороший термин вы подобрали. Поэтому я видел, что кто-то, кажется, даже Елена Импольская, по-моему, она сейчас помощница президента, писала в телеграм-канале, что хватит обращать на это внимание. Мне кажется, что в интересах Z-сообщества, назовем его так, наверное, минимизировать обсуждение этой истории, чтобы оно как бы не разрасталось за пределы того пузыря информационного, в котором оно сегодня существует. Но история, конечно, потрясающая. Я вчера читал на Медиазоне интервью с авторами этого пранка, которые рассказывали, как они это делали, как они отбирали стихи, какие там стихи лучше срабатывали, какие хуже срабатывали. Выяснилось, что вообще чем как бы тупее, примитивнее стихотворение, чем оно сильнее славит фюрера, то, что им казалось, ну как-то уже вообще запредельно, да, уже никто на это не купится. Это были самые популярные, самые залайканные у него стихотворения. То есть чем проще, тем лучше. История очень изящным образом показала, что, ну, все эти, в кавычках, борьбы с нацизмом и фашизмом на самом деле абсолютно аплодируют нацистским и фашистским идеям. И их риторика абсолютно созвучна, да, очень часто созвучна риторике Третьего рейха нацистской Германии. Просто вы меняете Россию на Германию, вы убираете какие-то детали, ну, говорящие о чисто историческом контексте, да, там типа паровозов там или чего-нибудь такого, чтобы... Вот и получается стих, который абсолютно, абсолютно ложится в дискурс сегодняшнего Z-поэта, Z-блогера, Z-активиста, Z-политика и так далее. Вот она, ваша борьба с нацизмом. Очень, мне кажется, хороший нашелся способ проиллюстрировать то, что на самом деле Z — это и есть какая-то форма фашизма или что-то близкое к нему.
Вы считаете, что в России сейчас фашизм?
Я не знаю. Есть разные определения фашизма, есть какие-то более научные определения, и люди, которые всерьез этим занимаются, изучают фашизм, говорят, что, ну, сегодня в России многое все-таки не подходит под определение фашизма. Если мы оцениваем, используем фашизм как оценочное явление, ну, типа, называя этим все очень плохое, авторитарное, борьбу со всяким инакомыслием, какой-то такой... агрессивный национализм и так далее, по-обывательски. Я бы, наверное, сказал, что по-обывательски – да. По-обывательски Россия сегодня какой-то фашистский, в России какой-то фашистский или околофашистский режим. Вот. Но, как всегда, важны детали, и если углубляться, то можно найти, безусловно, и какие-то отличия. Вопрос, вот на каком уровне мы хотим разговаривать. Наверное, на уровне науки это не так. На уровне какого-то каких-то обывательских ярлыков вполне возможно. И когда читаешь сегодня книги про нацистскую Германию, про общество, особенно в нацистской Германии, тоже понимаешь, что и там ведь все было устроено, но не так просто, как в пропагандистском кино, да, тоже за всем этим фасадом, извините, как бы нацистского Третьего рейха существовало общество, которое там жило по-своему, и далеко не все это поддерживали, кто-то пытался это игнорировать, кто-то пытался как-то это не замечать, и до какого-то момента это даже удавалось, там до 43-го года, наверное, пока тотальная война не была объявлена, да, и когда уже невозможно было совсем не замечать происходящего. И, наверное, люди, которые в моменте в Третьем рейхе находились в этой ситуации, им, ну, конечно, тоже не казалось, что происходит что-то абсолютно страшное, кошмарное, а потом выяснилось, что это было худшее событие в 20 веке, как минимум, а может быть и во всей человеческой истории нам известной. И сегодня люди в России как-то живут, и у них солнышко светит, жизнь продолжается, дети растут, и много всего хорошего происходит. Ну, а там есть какая-то другая, иная политическая жизнь по телевизору, которая, может быть, с ними не очень связана. Потом, через годы или, может быть, через десятилетия выяснится, что это было что-то очень страшное.
Да, ну, солнышко иногда перебор. В Москве сейчас ужасная жара. Друзья, напишите, пожалуйста, кто из Москвы, как вы себя чувствуете, как справляетесь, как спасаетесь от жары. Иногда это просто невозможно. Что касается режима, да, если как-то стараться вообще не то чтобы не интересоваться политикой, мне кажется, все равно люди смотрят новости. Но если ты хоть как-то высказываешь свое мнение, то тебя задерживают, арестовывают и так далее. Просто вот свежий пример, 7 на 7 написали, что таксиста из Кабардино-Балкарии оштрафовали на 30 тысяч, ну хотя бы оштрафовали, за критику войны в разговорах с пассажирами. То есть два пассажира, и ему вменили публичную, значит, публичную дискредитацию армии России. Вот. То есть, потому что было несколько пассажиров, не один, а двое, и они рассказали, значит, МВД, что вот он осуждал войну в Украине, и его оштрафовали. Причем, кроме них, не было никаких свидетелей, никаких доказательств, просто пришел, ну это как донос, фактически. Вот. И когда видишь, ну, этот человека оштрафовали просто. Когда мы видим и уголовные дела за какие-то вещи, все мы помним, Сашу Ткаченко, Женя Беркович до сих пор с Светланой Петричук сидит. Все никак.
У них, у Петричук и Беркович другая статья, там же не война.
Там нет,
же,
там оправдание терроризма. Да, опять же. Ну, я имею в виду, что сейчас очень много придумывают статей уголовных дел, и очень репрессивное законодательство установилось, когда за любое какое-то высказывание, любое инакомыслие можно сесть. Вот. Но только Бастрыкин может называть Госдуму Госдурой, и ему ничего за это нет. Что касается «Коммерсанта», с 1 июля, с вчерашнего дня буквально главным редактором стал Михаил Лукин. Вы обратили внимание на это назначение. Что сейчас станет с «Коммерсантом»? Ну и в целом нельзя же сказать, что это было не пропагандистское медиа в последнее время.
Вы знаете, я бы назвал, ну вот в моей личной какой-то иерархии государственных или там окологосударственных медиа в России, или вообще российских официальных медиа, которые сегодня продолжают работать, я бы сказал, что «Коммерсант» был подцензурным изданием, но я бы не назвал его прямо пропагандистским. То есть там, наверное, появлялись какие-то материалы иногда, которые можно было посчитать более пропагандистскими и не очень журналистскими, но в общем объеме публикаций, которые там выходили, это был все-таки не очень большой процент. Ну, то есть, если мы там, мы не можем, наверное, «Коммерсант» поставить рядом с РИА Новостями, ну, например, там, или тем более с Russia Today. Это все-таки разные вещи. Кто-то скажет, что там в сортах известной субстанции не разбираемся. Возможно. Но мы профессионалы, следим за разными источниками, поэтому мы разбираемся в сортах разных субстанций. Вот. Так вот, «Коммерсант», мне кажется, это не вполне все-таки пропагандистская СМИ, хотя и подцензурная. А сейчас он, я думаю, имеет шанс сделать шаг как раз в сторону более пропагандистских изданий, менее качественных, еще менее объективных, еще более, ну, наверное, трудно стать еще более подцензурным, да, но еще более зигующим, чего уж, скажем откровенно.
А кто такой Лукин для наших зрителей? То есть, чтобы понимать эту личность, вот кто будет главредом?
Слушайте, я не очень понятно, на самом деле, кто такой Лукин. Человек, ну, как бы, как его официально представили, человек, который долгое время стоял у основания «Коммерсанта», там в 92-м году где-то работал, хотя, в общем, как-то, по-моему, в истории газеты «Коммерсант» его фамилия особенно не звучала. По крайней мере, те журналисты «Коммерсанта», с которыми я поговорил по этому поводу и поспрашивал их мнение, они как-то не очень понимают, что это за человек. То есть он взялся для них более или менее из ниоткуда. И они пока не очень понимают, что от него ждать. У всех, конечно, есть ощущение, что так как человек, ну, такой задник, это видно по его соцсетям, я выкладывал у себя в телеграм-канале там скриншоты, где он, ну, там пишет, в общем, вполне недвусмысленные вещи, поддерживая войну, конечно, все переживают и думают, что газета может приобрести вот такой уклон. Может быть, появятся какие-то люди новые, которые будут созвучны вот этому главному редактору, какие-то такие публикации будут появляться. И, насколько я понимаю, пока коллектив смотрит, что будет, у кого-то есть надежда, что все-таки инерция издания, которое много лет работало, в котором есть какой-то коллектив и есть какие-никакие стандарты, все-таки эта инерция победит нового главного редактора, и он не сможет как бы перелопатить газету так, чтобы она стала какой-то откровенно зигующей. Но какие-то люди смотрят и говорят, что если мы увидим такие вещи, то мы, наверное, уволимся. Поэтому пока, насколько я вижу ситуацию, ну, по моим разговорам с коллегами, там люди в ожидании смотрят, что будет дальше.
Будем тоже наблюдать. Дмитрий, у вас спрашивают, вы как раз с интервью с Шимом из «Каста» запустили такую серию интервью с иммигрантами российскими. Кого ждать в следующем выпуске? Спрашивают, если это не секрет.
Ну, мне бы хотелось продолжить эту серию. Я не уверен, что это получится, потому что мигрантов довольно сильно раскидало, и там ездить по разным странам и снимать их — это довольно дорого. Если мы сможем найти там каких-то постоянных рекламодателей, то, наверное, получится. Я точно поговорю с теми, кто у меня здесь близко, в Португалии. Например, с Тамарой Эдельман мы уже договорились записать
выпуск. Который реабилитирует нацизм со страшной силой.
Да, тоже теперь уголовница. Да, она будет не следующей, наверное, мы ее чуть позже запишем, где-то в начале августа, но с ней поговорим. Вот. Может быть, еще там в соседнюю Испанию выберусь, там Татьяна Лазарева там живет, еще с кем-то поснимаем. Ну, посмотрим. Будем действовать по мере возможностей.
А почему мы в эту сторону начали смотреть?
Ну, мне кажется, что миграция — это важный феномен, который нынешняя волна эмиграции, который как-то интересно осмысливать, разговаривать с людьми, чтобы понимать, в каком состоянии они оказались, что они думают о вот этом феномене эмиграции, во что он будет превращаться. Наблюдаем ли мы создание какой-то параллельной России, какой-то альтернативной российской культуры в эмиграции, но при этом связанной с материнской культурой, потому что у нас сегодня есть интернет. Растворятся ли эти люди в мире или создадут какую-то диаспору? О чем они сегодня думают, что являются их проблемами, головной болью, их жизнью? Ну, я сам сегодня оказался эмигрантом. Естественно, что это меня так или иначе волнует, и мне как-то это близко. Поэтому, в общем, есть желание попробовать осмыслить это вот такими журналистскими методами, разговорами, интервью. Заодно немножечко показать, может быть, тем зрителям, которые в России, которые в той или иной мере подвержены путинской пропаганде, что Европа, в общем, не так уж и загнивает и довольно симпатично живет местами, и не так там все плохо у российских эмигрантов, как любит иногда рассказывать кремлевское телевидение.
Да, ну, по крайней мере, у вас в Португалии очень уютно, красиво. Друзья, вот очень рекомендую посмотреть выпуск интервью с Шимом из Касты. Дмитрий у него взял интервью недавно, вышло как раз на канале Дмитрия Колезева, на который рекомендую подписываться. А у нас время подошло к концу. Спасибо огромное, друзья, за советы, как спастись от жары. Но нам, прежде всего, нужно починить кондиционер, и будет все прекрасно. С вами в гостях был журналист Дмитрий Колезев, за режиссерским пультом Андрей Меликов. Меня зовут Евгения Родионова. Это «Живой гость». И никуда не уходите, прямо сейчас у нас выйдет экономист Дмитрий Потапенко со своим традиционным обзором «Курс Потапенко». До скорых встреч, пока.
Спасибо.